Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы была, собственно, подсказана моим телеграм-каналом. Там стали задавать вопросы, каким же образом в нашей стране, где существует 354-я статья о недопустимости реабилитации нацизма, могли и могут в определенном смысле функционировать такие организации, как Русский общевоинский союз или Народно-трудовой союз. Ну, тем более, что эта тема особенно горяча в свете возможного признания экстремистской организации Навального сотоварища. Поэтому, конечно, многие стали спрашивать, ну а как же? Почему это так? Почему никто не реагирует? История эта действительно чрезвычайно интересная и крайне долгая. Ну, давайте начнем с самого начала. РОВС и НТС – это две крупнейшие организации русского зарубежья. Обе занимали ярко выраженные непримиримо антисоветские позиции. Обе засылали сюда, на территорию Советского Союза, нелегалов-диверсантов. Обе отличились на ниве информационной борьбы. И, по сути дела, к моменту распада Советского Союза, то есть к эпохе перестройки, РОВС уже, если и существовал, хотя это, на мой взгляд, весьма и весьма спорно, я считаю, что закат РОВСа – это вообще уже 50-е годы, ну хорошо, давайте будем считать, что в 80-х ветеранский союз еще существовал. Ну и то же самое относится к НТС. Так вот, по мере того, как в Советском Союзе продвигалась перестройка, гласность, новое мышление и так далее, стали пересматривать взгляды по поводу русской миграции. Ну, сначала, естественно, под определенную общественно-политическую амнистию попали поэты, художники и прочие деятели культуры. Ну, многие из них действительно никакого отношения к политике, по сути дела, и не имели. Они были просто не согласны с политическим курсом в Советском Союзе или еще когда-то там давным-давно, в эпоху первых лет существования советской власти, и потом старательнейшим образом дистанцировались и всюду подчеркивали свою русскость, ни на какие контакты с другими политическими силами или уж тем более государствами они не шли. Ну и, в общем, ничто не мешало этих людей начать постепенно показывать как тоже патриотов, ну, пусть и с некоторыми, так сказать, общественно-политическими отклонениями. Вслед за ними дошла очередь до уже непосредственно политических организаций. Ну, можно спорить, какую начали реабилитировать первую, но я помню, например, некие такие благожелательные отзывы по поводу деятельности РИСО, Русского имперского союза ордена. Дескать, они монархисты. Ну, действительно, с Николаем II как-то не очень хорошо поступили большевики, расстреляв его и еще и его семью. А вот РИСО в эмиграции отстаивали русскость. Ну, при этом, разумеется, не рассказывали о том, что у целого ряда членов Русского имперского союза ордена были, что называется, самые прямые контакты с Третьим Рейхом. Не нужно было об этом знать советскому обывателю. Ну и разумеется, что вслед за РИСО дошла очередь до Русского общевоинского союза и НТС. НТС первые приехали в Советский Союз. Еще было у власти политбюро ЦК КПСС. Еще мое поколение готовилось вступать в комсомол. Еще нам рассказывали о том, как полезно быть готовым к тому, что мы совсем скоро заступим на вахту строителей коммунизма, что будущее в определенном смысле зависит от наших рук и мозгов, а уже начали приезжать ветераны Народно-трудового союза на конгресс «За мир». Была такая мода в Советском Союзе проводить конгрессы «За мир». Ну, не только на территории нашей страны, а где только можно. Но НТС приехали в Москву. Пикантности этому добавляло то, что приехали они вовсе не по чужим каким-то паспортам. Они не скрывались от погони, не жили на конспиративных квартирах. Нет, они вполне себе приехали легально. Больше того, некоторая часть приехавших параллельно находилась в списке номер один разыскиваемых военных преступников за истории своей жизни эпохи Великой Отечественной войны. Но, повторяю, в позднем Советском Союзе творилось такое, что сегодняшнему человеку понять зачастую очень сложно. Для этого надо, наверное, было пожить в той эпохе. И разумеется, что первый вот этот вот визит, раздача литературы НТСовской здесь же, вот в Москве, дико перевозбудил русскую политическую эмиграцию. И следом, но это уже было после распада Советского Союза, приехали представители Русского общевоинского союза. Приезжал, например, в Ленинград поручик Гранитов. Этот человек воевал в годы Второй мировой войны в рядах Шуцкора. Это русский охранный корпус на Балканах, часть, относившаяся к вермахту. Ну, понятно, на чьей стороне и понятно, с какой идеологией воевал поручик Гранитов. Потом приехал уже вполне себе в свободную Россию в 90-х годах, встречался здесь с реконструкторами, только-только зарождающимися историками белого движения. Тогда этих людей вообще можно было пересчитать по пальцам одной руки. Если сейчас для этого хватит двух рук, ну тогда вполне себе хватало одной. Там, по-моему, был один человек в Москве, один человек в Питере. Но на этом все и заканчивалось. И никто никаких препонов, разумеется, не делал. Ну, понятно почему, да, вспомните атмосферу 92-го, 93-го и 94-го годов. Там было абсолютно наплевать, кто там приезжает, кто за что ратовал там 40-50 лет назад. Все, история в определенном смысле обнулилась. Русский общевоинский союз себе штаб-квартиру с этой точки зрения сделал в Москве, так же, как и Народно-трудовой союз. Народно-трудовой союз, если это кому-то интересно, вообще квартирует до сих пор, если мне не изменяет память, прямо на улице Петровка. Ну, не так далеко от всем известного особняка ГУВД Москвы. И если РОВС с этой точки зрения в определенном смысле был во многом вещью в себе, а его существовании в России вообще знали единицы людей, потому что в политику ни в какую РОВС никогда не стремился, да и вообще то, что из себя представляла на тот момент эта организация, это только одно название, то вот с НТС было иначе. Надо сказать, что если сами идеи Народно-трудового союза мало кого в России привлекали, что тогда, что сейчас, то вот, конечно, та литература, которую выпускало НТСовское издательство «Посев», это совсем другая история. Тогда, конечно, наша страна была по праву, наверное, самой читающей страной в мире. Читали много, охотно, а уж посевский бэк-каталог – это вообще отдельная тема, там каких только вкусностей не существовало. И, разумеется, что на вечере, который они устроили в 94-м году в кинотеатре «Октябрь», прямо на Новом Арбате, там яблоку негде было упасть. Люди в проходах стояли и сидели. Я был лично на этом мероприятии и видел тот действительно неподдельный интерес именно вот к этой иммигрантской организации, о которой еще там советский кинематограф постоянно упоминал в различных фильмах про шпионов. И вот тут начинается самое интересное. НТС решила зайти с козырей. И одна из первых книг, которая была ими выпущена на территории России, это воспоминания Штрик-Штрикфельда «Роа между Власовым, между Сталиным и Гитлером». Штрик-Штрикфельд – это как раз тот человек, который, по сути, и завербовал генерала Власова. Книга эта дважды выходила в посеве в эмиграции во Франкфурте, и вот третье издание было, собственно говоря, в Москве. Жахнули они его сразу тиражом, по-моему, 100 тысяч экземпляров. Они рассчитывали, что если как бы люди приходят, и людям это интересно, то всенепременнейшим образом это начнут читать, и таким образом идеи начнут как бы циркулировать в общественно-политической формации, на этом можно будет что-то построить. Ага, конечно. Книгу эту никто не покупал. В результате уже, по-моему, в году 2010 или 2011 запечатанные пачки вот этой книги из штаб-квартиры «Посева» предлагали даже некоторые люди вывести в макулатуру, ну, потому что сколько лет это все можно держать. Ну, очевидно совершенно, что если даже в святых демократических 90-х годах мало кто захотел пристраститься к деятельности армии генерала Власова, то уж потом-то, когда страна постепенно стала приходить в себя от развала СССР и от лихолетия демократии в 90-х годах, конечно, рассчитывать на то, что эти идеи получат какое-то распространение, мог только человек гипернаивный. Параллельно всем этим событиям среди сотрудников спецслужб Российской Федерации встал вопрос, а что с ними вообще делать? Ну вот с РОВ, с НТС и так далее. Потому что по формальному признаку они боролись против страны, которой нету уже. Больше того, они все время там подчеркивали свою русскость, свою гордость за Россию и так далее, и так далее. То есть с этой точки зрения они преступления не совершали. А то, что было в эмиграции, ну, слушайте, там срок давности не просто истек, а даже памяти о нем, по сути, не осталось. Ну, потому что как можно предъявить людям то, что они делали в 1928 году, когда на дворе условно 1995? Ну, это же все тоже понимали прекрасно. И в результате было принято решение о сдаче в архив следственного дела Народно-трудового союза. То есть, это разработка спецслужб, на том и заканчивалась. Занимался всем этим никто иной, как покойный уже теперь, к сожалению, ныне полковник Кривошеев, с которым мы дружили многие годы. Этот человек приходил в теорию заблуждений и показывал, собственно, эти документы. Выпуски эти есть на Ютубе, желающие могут посмотреть, или кто-то, если хочет освежить память, пересмотреть. А вот с РОВ ситуация была несколько иная, потому что это самое пресловутое агентурное дело было, насколько я понимаю, закрыто вообще еще в конце 50-х годов, поскольку в Комитете государственной безопасности внимательнейшим образом следили за всем тем, что происходит в недрах русской эмиграции, понимали, что никакой уже политической деятельности эти достаточно пожилые на тот момент люди вести не могут, и вообще все это ушло в некую такую меморабилию. То есть, издание каких-то журналов своих, воспоминаний, и все это мизерным тиражом, и нигде, разумеется, кроме кругов вот старой эмиграции еще первой волны, это никакого хождения не имело, ну и уж какой смысл этим всем заниматься. Поэтому к РОВСу вообще никаких претензий ни у кого не было. И повторяю, наверное, даже 98% населения страны даже и не знало вообще о существовании этой организации. Не то, что не знало о том, что она приехала в Россию, а вообще, что такая когда-то была. Потому что РОВС-то, по сути дела, фигурировал только в одном фильме, так серьезно, если разбираться. Это «Операция Трест», знаменитый фильм четырехсерийный. А во всех остальных так, он юзом проходил, а кое-где даже это не РОВС называли, а, например, ОРА, Объединение Русской Армии. А вот с НТСом оказалось посложнее. НТС в какой-то момент захотел пойти в политику, раскололся тоже там на две части, причем одна оказалась в Сибири, и кто были эти люди, я, например, до сих пор не знаю, потому что ни одна фамилия даже мне ничего не говорит, а я лично знал, извините, вот этих самых пресловутых, вернувшихся из эмиграции НТСовских стариков. И встречался с тем же Паремским, например, и с тем же Редлихом. Все попытки эти каким-то образом себя закрепить на ниве политики, разумеется, не увенчались никаким успехом. Поэтому решение было принято чрезвычайно простое – надо издавать книги. Книги об истории белого движения, ну и, по возможности, конечно, об истории власовского движения, потому что, собственно, в определенном смысле именно НТС и являлся, так сказать, идеологическим окормлением всей этой истории, и члены Народно-трудового союза в том числе редактировали этот пресловутый «Пражский манифест» генерала Власова. Книги издавались, но уже не такими, разумеется, гигантскими тиражами, как это казалось еще там 10 лет назад. Цифры, конечно, сильно упали. Читатели находили они, что греха таить, с превеликим трудом. Потому что интересующихся этой темой, вот что сейчас, крайне мало, и, как правило, они все там друг о друге знают, потому что на одних и тех же площадках в интернете все гужуются. А посторонний человек и знать не знал вообще о том, что это выходит, подобного рода книги, потому что в крупных книжных магазинах они, по сути дела, тогда не продавались, да как, собственно, наверное, и сейчас, в массе своей, а купить их можно было только непосредственно в штаб-квартире НТС, ну, куда тоже далеко не каждый захочет приходить. И таким образом все это перешло условно на ниву некого просвещения масс об истории белого движения, русской эмиграции, ну и частично Российской империи. А в этом, как вы, наверное, догадываетесь, никакого экстремизма не было. Ну, у нас же много каких книг выпущено за эти годы. Ну, кстати, деятели Русского общевоинского союза занимались примерно тем же самым. Они пытались писать свои истории. Правда, если НТС там условно выпускал да, там, 1000 экземпляров тираж, то РОВС, по-моему, дальше там 100 и никуда и не вышел. И то у меня вообще сомнение, что и эти 100 нашли своих читателей. Потому что, повторяю, особенного интереса и ажиотажа это никогда не вызывало. И судя по тому, как развиваются события, не вызовет это и в дальнейшем. Об этих, обо всех организациях, в принципе, наверное, вот если бы ничего бы такого экстраординарного не происходило, году там 2015-му все бы вообще благополучно забыли. Но тут случился Крым, возвращение в родную гавань, и одним из тех, кто категорически был против этого и выступал в различных средствах массовой информации, был на тот момент профессором ГИМО, сейчас уже экс-профессор Андрей Борисович Зубов, который возглавлял одно время исполнительное бюро НТС. Это тот самый человек, который в одном из интервью даже сказал, что по сравнению со Сталиным Гитлер – ангел русской истории. А РОВ, соответственно, отправил несколько человек воевать на Донбасс. И тогда, наверное, широкие слои, когда вот там слышали про Стрелкова Гиркина, еще могли там услышать что-то такое про какую-то там преемственность с белым движением, про какого-то там политконсультанта, политрука Иванова Лискина. Вот это как раз Русский общевоинский союз. Экстремизма и в этом, в общем, никакого не было. Ну, потому что Андрей Борисович Зубов сказал заведомую глупость, и над ним откровенно иронизировали очень многие. Что касается Иванова Лискина, ну, послушайте, это и без того посредством Стрелкова-Гиркина было превращено в определенном смысле в реконструкцию белого движения, причем за месяц вместили события аж на целых 30 лет. Ну, а уже присутствие там самого по себе Иванова Лискина, это, конечно, абсолютно такое потешное зрелище, ну, и особенно пафос и понт, который этим всем потом сопровождался, эти от ордена святителя Николая Чудотворца, это отсыл туда вот, в Крым 20-го года, в армию генерала Власова, в Николаевские знамена. Но любой человек, который историю этого периода России знает, он, конечно, потешался откровенно над этой политической клоунадой. В 2021 году ситуация кардинально не поменялась. Насколько я знаю, Русский общевоинский союз ничего не делает, при этом значительная часть эмиграции вообще его не признает. Там тоже был своеобразный раскол по этому поводу. Потому что Иванова Лискина обвинили в том, что он путинский агент. Но это нормально для самой непримиримой части русской политической эмиграции. Они просто не могут существовать, если они не находят и не разоблачают какого-то агента-засланца. Потому что тогда весь смысл жизни как бы теряется абсолютно. НТС вообще, по-моему, никакую работу не ведет, но вот тут давеча на выставке ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн видел я стенд НТС, там привычные вот эти вот все книги, ну, плюс какие-то новинки они там издают по поводу гражданской войны и по поводу русской миграции. А вот теперь подходим к самому, пожалуй, главному. Почему организации, которые оставили, в общем, достаточно серьезный такой след с точки зрения окормления коллаборации в годы Второй мировой войны, абсолютно спокойно действуют на территории Российской Федерации. А это, друзья, потому что у нас несовершенство законодательства. Потому что эта пресловутая 354-я статья создавалась зачастую людьми, которые не очень понимали сложные, я бы даже сказал, сложнейшие процессы в Советском Союзе и в России в 30-х, уж тем более 40-х годах. Если и привлекались какие-то исторические консультанты, я подчеркиваю, если, то очевидно, что это были не те люди. Потому что именно этот вот пласт, он вообще никак не отражен в законе. А я подозреваю на самом деле, что никого никуда не привлекали. А просто парламентарии сами сели, вот как они эту картину мира себе представляют, они это все изложили юридически выверенным языком, и закон был принят. Ну, соответственно, если, извините, закон не запрещает, значит, он разрешает. Только и всего. Что из этого следует? Ну, наверное, надо каким-то образом, ну, в этом созыве Думы это уже бесполезно, они просто физически это не успеют сделать, в Думе следующего созыва выходить каким-то образом на депутатов, объяснять им суть этого явления непростого и просить внести дополнения и изменения в этот закон. Если, повторяю, это кому-то нужно. Если общей заинтересованности в этом нету, а это тоже на самом деле момент очень спорный, потому что многим вообще абсолютно наплевать на то, что там есть что-то в законе или не хватает. Потому что главное там прописать недопустимость героизации нацизма, это было сделано, а остальное так, это вторично. Так вот, если это нужно, тогда надо вести с депутатским корпусом соответствующую работу. А если не нужно, тогда это надо оставить все и забыть, потому что я абсолютно убежден, что если это все и не трогать, что НТС, что РОВС, то еще через 10 лет об этом вообще никто не будет вспоминать, кроме тех там 5-6, там, ну, максимум 10 человек, которые занимаются политической историей русского зарубежья. Вот поверьте мне, как человеку, который этой темой занимается 30 лет, она никому вообще не интересна. Всем хочется изучать какие-то более такие героические страницы, более пафосные, более важные. А этот, как сказал один человек, копошение клопов и тараканов. Ну, вот при таком отношении действительно можно все это и не трогать, и оставить как есть. Через 10 лет никто вспоминать не будет. Повторяю, вопрос этот дискуссионный. У меня нету на него никакого готового решения. Вот тот, может быть, редкий случай, когда у каждой из сторон будут свои аргументы, которые вполне могут перевесить всю эту историю на чаше весов. Такие дела. Ровно через неделю мы продолжим с вами разбирать мифы о нашей истории в 20-м столетии. Пока я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.